Палач. Автор Татьяна Лешкевич. Моим бабушкам, дедушкам, маме и папе, а также девочке, жившей на балконе, моим цыганским предкам и всем сомневающимся в том, что они имеют право на счастье, посвящается. Просто я понял, что жертва ожесточается и сама становится палачом. Дэниел Кис. Благодарности. Так получилось, что когда я начала писать, странствовала. Поэтому первые благодарности будут тем, кто дал крышу над головой, поддержал материально и позволил книге состояться. Юлии и Дмитрию, владельцам замечательного поместья «Ворон» в одноименном селе в Крыму, недалеко от Судака. Дмитрию Утяшеву, основателю компании «Концерт.ру». Дмитрию Денисюк. Татьяне Вельчевской. Софии Вельчевской. Марине Кириной, моей подруге, за то, что рядом в горе и в радости. Оксане и Михаилу Костандян. Михаилу еще одно отдельное спасибо за то, что когда-то познакомил меня с кайтсерфингом и пожелание процветания бренду kitemagazine.ru. Наталья Галуза за настоятельную рекомендацию наконец сесть писать книгу, потому что именно Наташа в свое время была уверена, у меня получится, и выписала пару подъемных пенделей. Роберту Рубени, моему другу, владельцу звукозаписывающей студии W Music International, за возможность записать аудиоверсию книги. Наталье Гуськовой за вдохновение. Элис Лизард за потрясающую песню «Реминесценция», ставшую гимном истории. Ее вы услышите в конце аудиоверсии. Анне Марулевой, красивой женщине и опытному фотографу, за получившуюся обложку. Станиславу Зеленскому, моему другу и партнеру по школе, за дизайн обложки. Элине Кузнецовой, стильной женщине-видеографу, за диджитал-поддержку проекта. Олесе Гурьяновой за помощь в регистрации прав. Андрею Гурову, моему брату по совместительству юристу, за правильные советы во всех областях. Станиславу Есенину, моему другу и профессиональному маркетологу, тоже за правильные советы. Алине Курзаевой за помощь в подготовке аудиоверсии книги к выходу. Учредителям и администрации московского ресторана «Беладжио» за помощь в организации презентации, теплый прием и отличную итальянскую кухню. Улыбаюсь вам, друзья, всем сердцем. Светитесь и светите, рядом с вами очень хорошо. Кому, о чем и зачем написана эта книга, спросите вы. Каждому, кто запутался, сомневается, ищет свой путь, нужны ключи. Где и как встретить своего человека? Как найти дело жизни и место для жизни, где будешь счастлив? Как подарить радость каждого дня себе и близким? Как вырастить счастливых детей? Книга полна ключей. Она о человеке, о женщине. Хотя я твердо уверена, что душа не имеет пола. Это великое чувство юмора Творца — поместить души в разные тела и обстоятельства, вроде как дать одно игровое поле, но снабдить разными по цвету и форме фишками и фартом, зачитав правила игры, которые каждый поймет по-своему. Но ведь правила игры просты, и тот, кто исказит их, обречен на вечный поиск себя.
Пролог. История Анюты. «Выше голову!» — сказал палач, одевая петлю. Станислав Ежелец. История Таты. «Вот почему, оказывается, вы вообразили себя королевой. Потому что вас назначили палачом». Клайв Стейплс-Льюис. История Яны. «Палачи роднятся с палачами. Значит, вырождаются?» Возможно. Станислав Ежелец.
Глава первая. Яна и Сергей. Женщина лежала с закрытыми глазами и трогала сухие губы сухим шершавым языком. Она знала, если откроет глаза, останется в такой же кромешной тьме, как и с закрытыми, но к головной добавится еще и режущая боль от соприкосновения сухих слизистых роговиц с воздухом. Она лежит здесь довольно давно, но что это за ящик, не знает. Вытянула руки, ноги. Вроде они ни во что не упираются. Матрас или что-то мягкое, на чем она лежит, достаточно большой. С огромным усилием, согнувшись пополам, женщина продолжила исследование. Там, где заканчивается матрас, слева, справа, за головой — стена. Там, где ноги, вроде есть еще какое-то пространство. Стена находится и над ней, метрах в полутора от матраса.
«Меня зовут Яна». Удалось прошелестеть губами, и стало легче. Она откинулась на матрас. Страх внутри шевельнулся и уткнулся сухим шершавым носом вниз живота. Яна представила, как сухая розовая плоть в месте, где ее коснулся страх, потрескалась. Она попробовала улыбнуться. Кожа на губах натянулась и лопнула. Женщина почувствовала вкус соли. Подумала: кровь. Потрогала соль языком. Не кровь. Какие-то комочки. В уме медленно проплыло слово. Пилинг. Пилинг. Она попробовала рассмеяться навстречу смешному слову. Но из горла вырвалось какое-то карканье, а из трещин на губах посыпалась соль. «Я обезвожена», — поняла Яна. «Поэтому во мне нет крови». Ей не хотелось открывать глаза. Она знала, что если откроет, то может снова увидеть их. Она не знала, кто они, но знала, как зовут ее главного мучителя — Роман. Почему она здесь и что они хотят, ей было неизвестно. Лежа в темноте, чтобы занять себя чем-то, Яна стала вспоминать свою жизнь. Последние годы она отчаянно боролась за то, чтобы создать семью. «Если вы сейчас же что-то не предпримете, — сказала уверенная в себе врач-гинеколог, — останетесь старой девой без проблеска надежды на материнство. Женский век короток. Пока фигура позволяет, ищите мужа».
Мужчины. Яна испытывала необходимость доверять им. Встречая, как ей казалось, подходящего, она сразу доверяла ему безгранично себя всю. Мысли, чувства, и ей особенно нравилась высшая степень доверия — отдать в пользование свое тело. Есть ли лучшее доказательство близости для мужчины, чем разрешение женщины войти внутрь нее? Ведь оттуда до сердца всего каких-то пару сантиметров. Яна уже не помнила, с какого момента эти мысли вдруг прочно укоренились в ней, как руководство к действию. А зря. Этот момент мог бы стать ключом к двери в ее личное счастье. К другой двери. Не к той, за которой она сейчас находилась. Слова про короткий женский век она слышала не впервые. В 20 лет ума нет и не будет, в 30 лет денег нет и не будет, в 40 лет семьи нет и не будет. Постоянно слышала она от отца. Эта дурацкая поговорка превращала ее жизнеспособные клетки в мертвые. Боясь превратиться в развалину раньше времени, она шла на эксперименты с личной жизнью, которые зачастую не приносили ничего, кроме разочарования. Все, что у нее пока получалось, это коллекционировать формулировки, с которыми ее бросали. Первым в списке разочарований был Сергей. История их началась довольно романтично и даже в каком-то смысле правильно. Пара познакомилась в студии звукозаписи, куда Яна приехала, чтобы проследить за озвучкой рекламного ролика. Погода в тот октябрьский день была отвратительная, и актриса, чей голос должен был звучать в ролике, на запись не явилась. Когда Яна, уже одев на ноги бахилы и вооружившись чашкой с горячим чаем, входила в кабинку к звукорежиссеру, ей пришло сообщение от актрисы. «Я заболела. Сори!» «Это нормально?» — спросила женщина у звукорежиссера. «То, что вы не здороваетесь, не уверен». «Зануда», — улыбнулась Яна. «Приятно познакомиться. Я Сергей». Звукорежиссер протянул ей руку. Яна пожала ладонь. «Так что там у вас случилось, товарищ зануда?» «Яна, зови меня Яна», — поправила женщина. «Красивый голос, Яна», — начал подкат Сергей. «Ничего особенного. Кажется, я зря приехала. Озвучки не будет, озвучиватель загулял». Она протянула Сергею телефон, и тот прочел сообщение. «От актрисы», — пояснила Яна. «Подумаешь, звоните в агентство, скажите, что сами озвучите». «Это не моя прерогатива», — голос утверждали на общем совете в присутствии клиента. «А вы скажите, что если с вашим голосом клиенту ролик не понравится, мне за работу платить не надо». «А за аренду студии?» «И за аренду студии тоже. Она моя. Но если ролик понравится, вы подпишете со мной эксклюзивный договор и станете моим фирменным голосом. Идет?» «Почему я должна становиться вашим голосом, если голос понравится клиенту? В предложении нет прямой логики». «Потому что с вами и вашим голосом буду работать я. Голос ваш, работа моя. С актрисой договор у кого? У агентства. А с вами на озвучку договор будет с кем? Со мной. В вашем рабочем договоре есть запрет на сторонний доход?» «Вроде нет». «Вот и скажете в агентстве, что давно озвучиваете ролики.
А то, что они вас как актрису озвучания проморгали, это их проблема, ясно? И ясно. Если ролик понравится, агентство потеряет процент, который оно получает от актрисы. Его ведь заберете вы, верно? Вы также возьмете за работу и аренду вашей студии, как и планировалось вначале. Однако агентство не упадет лицом в грязь перед клиентом, сдав работу вовремя. Агентство ничего не потеряет. Оно не будет платить актрисе, которая не приехала. Так, если актрисой становлюсь я, значит, агентство не заплатит мне. Верно. Раз вы все равно приехали, почему бы вам просто не получить бесценный опыт в виде работы с профом, а? Опять-таки, если все получится, в будущем я буду подкидывать вам работу. Фух, какой долгий разговор. Это потому, что вы зануда. Вам всегда надо все так долго выяснять. Пока не пойму, что к чему. Звоните уже, Яна зануда. С условием. О, боги, каким условием, Яна зануда? Вы будете называть меня просто Яна, без зануды. Хорошо, просто Яна, без зануды. Яна фыркнула и набрала номер руководителя проекта. Все получилось, как и говорил Сергей. Ролик понравился, его утвердили. Все стороны остались довольны. Потом Яна еще пару раз приезжала в студию озвучивать по мелочевке всякую всячину, пока не пришел заказ на аудиокнигу. «Тебе придется здесь поселиться, если решишься», — сказал Сережа. «И я так понимаю, что работу в агентстве ты не оставишь, значит, книгой нам придется заниматься по ночам. Справишься? Точно будешь мало спать в ближайшие 5-6 недель?» «Попробую». Яне нравился Сережа, а Сереже нравился Янин голос. В 8 она заканчивала работу, в 9 уже была на студии. До 3 ночи Яна и Сергей трудились. Озвучивание книги предполагало не просто чтение вслух написанного. Это была серьезная творческая работа. Они разобрали по косточкам характеры героев книги и их поступки. Придумали, как будут звучать все голоса в Янином исполнении, включая голос автора. После Сергей зафиксировал проделанную работу в виде аудиофайлов. В начале каждой смены Яна слушала себя в записи, вспоминая, как должна звучать. Это была настоящая актерская игра, вдохновляющая и заряжающая энергией. Переключаясь с одного персонажа на другой, Яна менялась в лице. Менялись ее жесты и настроения. Работая, казалось бы, на износ на 2 работах, женщина не чувствовала усталости. Она полюбила свой голос. От комплиментов Сергея подросла ее самооценка. Яна будто скинула с плеч лет 10. Глаза горели, походка стала легкой. На улицах мужчины то и дело оборачивались ей вслед. Да и в агентстве дела пошли в гору. Яне удалось заполучить нескольких крупных клиентов из тех, что раньше размещали разовые заказы на полное рекламное обслуживание. Как-то под утро пошел мокрый снег. На тротуаре то тут, то там зияли черным январские городские лужи. Женщина вызвала такси, чтобы ехать домой со студии, и стояла в ожидании его. «Яна», — ее звал Сергей, — оказывается, она ждет довольно давно. За это время Сергей уже успел прибраться, все выключить и тоже выйти на улицу. «Ты замерзла? Тебя подвезти?» «Да!» — крикнула Яна и спешно пошла ему навстречу. Сережа вместо того, чтобы идти к машине, почему-то тоже пошел навстречу ей. Они столкнулись в центре лужи, где Сергей подхватил ее на руки. Глаза оказались на уровне глаз, а губы — на уровне губ. «У меня ботинки на толстой подошве. Встань на мои ноги!» — прохрипел Сережа. 2 человека стояли посреди лужи. Носочки ног женщины на носках ног мужчины. Они целовались. А потом он отпустил ее, и она оказалась по щиколотку в воде. «Черт, надо срочно везти тебя домой, иначе заболеешь и охрипнешь». Сергей снова подхватил ее на руки и отнес в машину. Расположившись на сиденье с подогревом, Яна сняла обувь и колготки. Сергей положил ее ноги себе на колени и протер спиртовыми салфетками. «Есть хочешь? Может, в кафе заедем?» «Спать хочу», — сказала Яна. «Завтра рано вставать».